Глава 11. Кресло откатили к дверям, на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. Со снисходительностью и фамильярно-веселой улыбкою, как бы теша ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был, видимо, поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо нее, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астлей толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Дегрие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках. «Какая победа!» — говорил он. «Но, сударыня, это было блестяще!» — прибавила с заигрывающей улыбкой мадемуазель Бланш.
«Да-с, вот взяла, да и выиграла 12 000 флоринов. Какое 12? А золото-то? С золотом почти что 13 выйдет. Это сколько, по-нашему, 1 006, что ли, будет?»
Я доложил, что и за 7 перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до 8 дойдет.
Шутка? 8 000. А вы сидите здесь, колпаки, ничего не делаете. Потапыч, Марфа, видели?
Матушка, да как это вы? 8 000 рублей! Восклицала, извиваясь, Марфа.
«Нате вот вам от меня по 5 золотых, вот». Потапыч и Марфа бросились целовать ручки.
«И носильщикам дать по Фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей Иванович. Что это лакей кланяется? И другой тоже? Поздравляют. Дай им тоже по Фридрихсдору.
Госпожа княгиня, бедный эмигрант, постоянное несчастье, русские князья так щедры, увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастной улыбкой.
Дай ему тоже Фридрихсдор. Нет, дай 2. Ну, довольно, а то конца с ними не будет. Подымите, везите».
«А Прасковья, — обратилась она к Полине Александровне, — я тебе завтра на платье куплю. И той куплю, мадемуазель... как ее? Мадемуазель Бланш, что ли? Ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья».
«Мерси, мадам!» — умильно присела мадемуазель Бланш, искривив рот в насмешливую улыбку, которую обменялась с Дегрие и генералом.
Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи.
«Федосья, Федосья-то, думаю, как удивиться теперь», — говорила бабушка, вспоминая о знакомой генеральской нянюшке. «И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, Алексей Иванович, подай этому нищему».
По дороге проходил какой-то оборванец со скрюченную спиной и глядел на нас.
«Да это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощелыга, бабушка.
Дай, дай, дай ему гульден».
Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином.
«А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастье?»
«Нет, бабушка».
«А у самого глаза горели, я видела».
«Я еще попробую, бабушка, непременно потом».
«И прямо ставь на 0. Вот увидишь. Сколько у тебя капиталу?»
«Всего только 20 фридрихсдоров, бабушка».
«Немного. 50 фридрихсдоров я тебе дам взаймы, если хочешь. А вот этот самый сверток и бери. А ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам».
Вдруг обратилась она к генералу. Того точно перевернуло, но он промолчал. Дегрие нахмурился.
«Черт возьми, ужасная старуха!» — прошептал он сквозь зубы генералу.
«Нищий, нищий, опять нищий!» — закричала бабушка. «Алексей Иванович, дай этому гульден!»
На этот раз повстречался седой старик с деревянной ногой в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинную тростью в руках. Он похож был на старого солдата, но когда я протянул ему гульден, он сделал шаг назад и грозно осмотрел меня. «Черт побери, что это такое?» — крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств. «Ну, дурак!» — крикнула бабушка, махнув рукою. «Везите дальше! Проголодалась! Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда!»
«Вы опять хотите играть, бабушка?» — крикнул я.
«Как бы ты думал! Что вы-то здесь сидите да киснете? Так и мне на вас смотреть!»
«Но, сударыня», — приблизился Дегрие, — «удача может изменить. Один неудачный ход, и вы проиграете все, особенно с вашими ставками. Это ужасно».
«Вы проиграете непременно»,
— защебетала мадемуазель Бланш.
«Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю, свои. А где этот мистер Астли?» — спросила она меня.
«В вокзале остался, бабушка».
«Жаль. Вот этот так хороший человек».
Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив обер-кельнера, подозвала его и похвасталась своим выигрышем. Затем позвала Федосию, подарила ей 3 фридрихсдора и велела подавать обедать. Федосия и Марфа так и рассыпались пред нею за обедом.
«Смотрю я на вас, матушка», — трещала Марфа, — «и говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать? А на столе денег-то, батюшки! Всю-то жизнь столько денег не видывала, а все кругом господа, все одни господа сидят. И откуда, — говорю Потапыч, — это все такие здесь господа? Думаю, помоги ей сама Мати Божья. Молюсь за вас, матушка, а сердце вот так и замирает, дрожу, вся дрожу. Дай ей, Господи, думаю, а тут вот вам Господь и послал. До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу».
«Алексей Иванович, после обеда часа в 4 готовься, пойдем. А теперь покамест прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо, а то и позабудешь, пожалуй».
Я вышел от бабушки как одурманенный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела. Я видел ясно, что они, генерал преимущественно, еще не успели прийти в себя даже и от первого впечатления. Факт появления бабушки вместо ожидаемой с часу на час телеграммы об ее смерти, а стало быть и о наследстве, до того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на всех столбняком относились к дальнейшим подвигам бабушки на рулетке. А между тем, этот второй факт был чуть ли не важнее первого. Потому что хоть бабушка и повторила 2 раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает, все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее Дегрие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что и мадемуазель Бланш, тоже весьма замешанная, еще бы генеральша и значительное наследство, не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой, в контраст с неподатливую и не умеющую приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически, строптивая, властолюбивая старуха, впавшая в детство, теперь, пожалуй, и все погибло, ведь она, как ребенок, рада, что дорвалась, и, как водится, проиграется в пух. «Боже!» — подумал я, и, прости меня, Господи, с самым злорадным смехом. «Боже, да ведь каждый фридрихсдор, поставленный бабушкою давичи, ложился болячкою на сердце генерала, бесил Дегрие и доводил до исступления мадемуазель де Комеш, у которой мимо рта проносили ложку». Вот еще факт. Даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу: «А тебе-то все-таки не дам». Это значит, села на этой мысли, уперлась, слово такое себе дала. Опасно, опасно. Все эти соображения ходили в моей голове в то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице в самый верхний этаж в свою каморку. Все это занимало меня сильно. Хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие передо мною актеров, но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас как бы невольно свое сердце, но я заметил, что часто, да почти и всегда после этих открытий, или в смех обратит все сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. О, она многое скрывала. Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар, и все будет кончено и обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованный, я почти не заботился. Странное у меня настроение. В кармане всего 20 фридрихсдоров. Я далеко на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов, и не забочусь об этом. Если бы не думая о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во все горло. Но Полина смущает меня. Участь ее решается, это я предчувствовал, но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны. Мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: «Ведь я люблю тебя». А если нет, если это безумство немыслимо, то тогда, ну, до чего пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам, как потерянный, мне только бы быть при ней, в ее ореоле, в ее сиянии, навечно, всегда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю. И разве я могу уйти от нее? В третьем этаже, в их коридоре, меня что-то как толкнуло. Я обернулся и в 20 шагах или более увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня, и тотчас же к себе поманила. «Полина Александровна, тише!» — предупредила она. «Представьте себе», — зашептал я, — «меня сейчас точно что толкнуло в бок. Оглядываюсь, вы. Точно электричество исходит из вас какое-то». «Возьмите это письмо», — заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное, не расслышав того, что я сказал, — «и передайте лично мистеру Астлию сейчас. Поскорее, прошу вас. Ответа не надо, он сам». Она не договорила. «Мистеру Астлию?» — переспросил я в удивлении, но Полина уже скрылась в дверь. «Ага, так у них переписка. Я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Астлия, сперва в его отеле, где его не застал, потом в Оксале, где я бегал все залы, и, наконец, в досаде, чуть не в отчаянии, возвращаясь домой, встретил его случайно в кавалькаде каких-то англичан и англичанок верхом». Я поманил его, остановил и передал ему письмо. Мы не успели и переглянуться, но я подозреваю, что мистер Астлей нарочно поскорее пустил лошадь. Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удостовериться не хотел, о чем они переписываются. И так он и ее поверенный. «Друг-то друг», — думал я, — «и это ясно, и когда он успел сделаться. Но есть ли тут любовь?» «Конечно, нет», — шептал мне рассудок. «Но ведь одного рассудка в таких случаях мало. Во всяком случае, предстояло и это разъяснить. Дело неприятно усложнялось». Не успел я войти в отель, как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-кельнер сообщили мне, что меня требуют, ищут, три раза посылали наведываться, где я. Просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашел, кроме самого генерала, де Грие и мадемуазель Бланш, одну без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада. Но когда доходило до настоящего дела, то мадемуазель Бланш орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки. Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса, дерзкий и язвительный разговор Дегрие, нахально-ругательный и бешеный крик Бланш и жалкий голос генерала, очевидно, в чем-то оправдывавшегося. При появлении моем все они как бы поприудержались и подправились. Дегрие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся, тою скверную, официально учтивую французскую улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только мадемуазель Бланш почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно доселе со мной обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, просто не примечала меня. «Алексей Иванович», — начал нежно распекающим тоном генерал, — «позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно, одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства, одним словом, в высочайшей степени странно». «Решительно он всем заправлял», — с досадой и презрением перебил Дегрие. «Это не то, дорогой мой, наш милый генерал ошибается, впадая в такой тон, продолжая его речь по-русски. Но он хотел вам сказать... То есть вас предупредить, или лучше сказать просить, вас убедительнейше, чтобы вы не губили его. Ну да, не губили, я употребляю именно это выражение. Но чем же, прервал я. Помилуйте, вы беретесь быть руководителем, или как это сказать, этой старухи, этой бедной, ужасной старухи, сбивался сам Дегрие. Но ведь она проиграется вся в пух. Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет. Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола из упрямства, из злости. И все будет играть, все будет играть. А в таких случаях никогда не отыгрываются. И тогда, подхватил генерал, тогда вы погубите все семейство. Я и мое семейство, мы ее наследники, у нее нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу, дела мои расстроены, крайне расстроены, вы сами отчасти знаете. Если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, все состояние, о боже, что тогда будет с ними, с моими детьми? Генерал оглянулся на Дегрие, со мною. Он поглядел на мадемуазель Бланш с презрением от него отвернувшуюся. «Алексей Иванович, спасите, спасите нас!» «Да чем же, генерал, скажите, чем я могу? Что я-то тут значу?» «Откажитесь, откажитесь, бросьте ее!» «Так другой найдется!» — вскричал я. «Сен-не-паса!» — перебил опять Дегрие. «Это не так, это не так!» «Дьябль! Нет, не покидайте, но, по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките. Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много. Отвлеките ее как-нибудь». «Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, месье Дегрие», — прибавил я как можно наивнее. Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд мадемуазель Бланш на Дегрие. В лице самого Дегрие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться. «То-то и есть, что она меня не возьмет теперь!» — вскричал, махнув рукой Дегрие. «Если потом...» Дегрие быстро и значительно поглядел на мадемуазель Бланш. «О, дорогой господин Алексей, будьте так добры!» — шагнула ко мне с обворожительной улыбкой сама мадемуазель Бланш, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми, это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое. Под конец фразы она плутовски мне подмигнула, тихонько от всех. «Срезать разом, что ли, меня хотела?» И недурно вышло, только уж грубо было это, однако ужасно. Подскочил за ней генерал, именно подскочил. «Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал. Я не то совсем хотел сказать. Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски. Вы один, один можете нас спасти. Я и мадемуазель Комеш вас умоляем, вы понимаете, ведь вы понимаете», — умолял он, показывая мне глазами на мадемуазель Бланш. Он был очень жалок. В эту минуту раздались три тихие и почтительные удары в дверь. Отворили, стучал коридорный слуга, а за ним в нескольких шагах стоял Потапыч. Послы были от бабушки. «Требовалось сыскать и доставить меня немедленно. Сердятся», — сообщил Потапыч. «Но ведь еще только половина четвертого». Они и заснуть не могли, все ворочались. Потом вдруг встали, кресло потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с.
«Какая мегера!» — крикнул Дегрие.
Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До 4 часов она не выдержала.
«Ну, поднимайте!» — крикнула она, и мы отправились опять на рулет.